Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
В студии не только Илона Яхимович, а, как всегда, по четвергам и Марина Насардинова. А значит, мы говорим о театре, о событиях вокруг театра, в мире театра. А есть ведь о чем рассказать? Привет.
Ой, очень много. Добрый день. Я сразу начну, потому что у нас замечательные гости сегодня, чтобы не томить. Большой мастер, выдающийся режиссер и педагог Петерис Крыловс выпускает в новом зале Национального театра спектакль «Трамвай желания» по культовой пьесе Теннесси Уильямса. Сыграть Бланш Дюбуа была давней мечтой актрисы Майи Довейки. Сегодня эта мечта наконец осуществится. Стэнли Ковальского сыграет Янис Рейнис, Стеллу Яна Лисова. Билетов нет до конца сезона. Оперная студия «Фигаро» сегодня поздравляет с юбилеем своего основателя и руководителя, дирижера и профессора Латвийской музыкальной академии Вестюрса Гайлиса. Ему исполняется 70 лет. Примите наше поздравление тоже.
Да.
По этому случаю в церкви Святой Магдалины Марии Магдалины сегодня дадут одноактную оперу «Каин» в постановке Юргиса Спульниекса. Начало в 9 вечера, вход на пожертвование. Вы такого точно не слышали, вы и имени композитора почти наверняка не знаете. Это загадочный уроженец Глазго с французским именем Эжен Дальбер, итальянскими предками, немецким и швейцарским гражданством, 6 женами, 15 операми и бурной жизнью, завершившейся в 1932 году у Галдая Илона. Где? В Риге.
В Риге.
Вот так.
Но все-таки, слушай, жен было меньше, чем опер.
Ну вот видишь, умер в 67 лет, жил бы дольше, посмотрели бы мы. Лейпайский театр сегодня привозит на табачную фабрику спектакль Дмитрия Петренко «Песнь слона» по пьесе Николая Бийона. Особенно рекомендовано подросткам и родителям подростков. Актеры хорошие. Карина Татаринова, Эдгар Озолинш, Карлис Эрглис. Немножко билетов есть. Сегодня в Талсе, завтра в Венспилсе, послезавтра в Улбраке, воскресенье и в понедельник во дворце культуры ВЭВ, далее в Резекне, Айс, Краукле, Алуксне, Бауске и Валмире. Все это до конца марта. Играют спектакли для детей «Проделки» и «Миля». Играют очень плотно. В Риге 5 представлений за 2 дня. Что такое «Проделки» и «Миля»? Это шведский мюзикл, мюзикл Коли Гуннарсона с песнями Георга Риделя, а слова к этим песням, заметим, сочинила сама Астрид Лингрен. В Латвии за постановку отвечает Лайла Кирмушка, которую многие должны помнить по кукольному театру. Хорошие актеры во взрослых ролях и аж по 5 маленьких исполнителей на каждую детскую роль, иначе нельзя, европейские законы защищают права ребятишек. Завтра большая премьера в театре «Дайлас». Мартинш Эйхет взялся за пьесу Джеза Баттерворта «По холмы Калифорнии» и пообещал мелодраму с музыкой. Вообще, музыка была и в оригинальной постановке в Лондоне, и потом на Бродвей. Насчет мелодрамы, ну, тут верить режиссерам на слово нельзя, конечно. Но мне кажется, что союз Эйхи с Баттервортом должен дать взрывной результат. У них очень много общего. Это не только возраст, это эксцентрика, это резкость взгляда, бурная фантазия, много чего. В ролях Эйва Сеглиня, Милена Мишкевич, Яна Хербста, Илза Кюзулис-Крастене и многие-многие многие другие, включая виолончелиста Валте Пуцци. Билеты еще есть. 22 марта в субботу в Лейпаис завершается звездный фестиваль, который нынче посвящен 400-летию города. Илона?
Да, да, только оттуда приехали и, я так понимаю, привезли лейпайские ветра с собой.
А вот это могли бы и оставить. А привезли бы вот лучше сюда тенора Александра Антоненко и юную гостью из Венеции сопрано Сару Кордолецис, красивую до неприличия, и румынского баритона Богдана Бачу. Летом он пел Гюнтера в «Сумерках богов» в Цесисе. Это было прекрасно. 3 любительских хора. Наш флагман – Государственный академический хор Латвии. Лейпайский оркестр, старейший в стране. Дирижер Айнар Рубикес. Музыка Моцарта и Беллини, Верди, Маскани, Пучини. Понятно, почему на концерт не попасть. Жалко, но что поделаешь, праздник, все да. звезды там. Теперь про дипломные работы студентов Элмара Синькова мы всегда о них рассказываем. В пятницу вечером и в субботу днем на табачной фабрике можно посмотреть сказку «Дочь палача», а в воскресенье в 5 часов и в понедельник в 7 в здании Зеркупас покажут «Марию, родства непомнящую» по «Чайке Чехова» четырехчасовой спектакль с участием Инны Сакучинской из Лейпайского театра и Лауры Сылани из Национального. Ой, это еще не все. 22 и 23 марта в гостинице «Гранд Поэт» читают и показывают трагикомедию «Мадам Рубинштейн». Пьеса австралийца «Мисс Топ» переносит нас в Нью-Йорк 50-х, в империю красоты Хелены Рубинштейн, водостойкая тушь для ресниц, первые в мире косметические салоны. Это все она. Читатель с участием Веры Бабичевой, Марата Эфендиевой, Марии Кишмуксты и Натальи Маркеловой идет на русском языке. «Через реку» Зедонес и Вацитес. Мне ужасно понравилась опечатка на афише этого музыкально-поэтического вечера. Там было написано, что в нем принимают участие сопрано Катрина Паула Фелсберга и баритон Гундар Абанинч.
Но, в принципе, ну, да. он, конечно, не сопрано.
Да.
Ну, скажем сразу.
И не бас, и не тенор, хотя...
Ты знаешь, это может быть не опечатка, это может быть ход.
Хороший.
Под конем.
Ну, так или иначе, Гундар будет читать стихи и письма двух замечательных поэтов.
А своим пение... баритоном.
Да, пение у нас ставит Катрине. Она очень и очень интересная молодая исполнительница, живая как огонь, очень артистичная, вся в дедушку
да.
великого артиста Гирта Яковлева.
И обладает уже большим музыкальным призом.
Молодец, просто молодец. Девчонка, так и хочется сказать. За роялем будет Агнес Эглине, еще одна... Огонь, девушка. На ударных сыграет Гунтер Фрейберг, прозвучит музыка Артура Маскотса, Петериса Плакидиса, Якоба Янчевскиса и Паула Дамбиса. И все это стоит того, чтобы в воскресенье вечером поехать в Сигулту в концертный зал «Белый рояль». Илона, скажи мне честно, ты позвонила нашему гостю?
У нас почти все готово, я набираю.
Набирай, потому что грядут гастроли. 6 и 7 апреля на сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова покажут спектакль «Загнанных лошадей пристреливают». Без вопросительного знака. Ну, первоначально планировалось, что столица увидит его только в мае, но с этой работой все идет не по плану. Впрочем, об этом нам лучше поговорить с Олегом Шапошниковым, директором и худруком Даугавпилсского театра, если он сейчас возьмет трубку, мы на это очень надеемся.
А он взял трубку, и сейчас мы подсоединяем. Приветствуем, Олег. Идем в эфир. Буквально секундочку.
Да мы уже прямо вот в эфире. Олег, добрый день. Олег?
Да, да.
Были нажаты все 33 необходимые кнопки, и, наконец, мы можем поговорить. Приветствуем.
Олег, мы очень рады, что уже так скоро увидим спектакль, который наделал много шуму и который принес, насколько я понимаю, много хлопот. Вы же должны были выпуститься еще в прошлом сезоне, но выпустились только в этом. Все шло не так?
Ну, да, да. Такое бывает, к сожалению, спектакль действительно требовал очень серьезной нагрузки на всех участников этого спектакля, и иногда организмы актеров не выдерживают, и, к сожалению, из-за травмы, которую получила исполнительница главной роли весной, мы не смогли выпустить этот спектакль, и пришлось переносить его на осень. Но, наверное, как говорится, нет худа без добра. Спектакль еще больше дозрел, мы еще больше добавили в него того, чего изначально, может быть, не могли или не заметили. Ну и мы очень рады, потому что результат очень хороший, хоть и пришлось преодолеть некоторые сложности, чуть больше, чем мы планировали, но мы очень довольны результатом. Надеюсь, и рижская публика тоже этот результат сможет оценить.
Театр – живое искусство. Что уж тут поделаешь, мы тоже живые люди.
Да, все живые люди, и все знают, что как бы ничего не происходит просто так. Вот первоначально планировалось, что спектакль будет показан в мае на сцене театра Дайлас, и он и будет показан в мае. Но вдруг возник апрель, и я вдруг подумала, а не потому ли это, чтобы жюри танцевальной премии посмотрела этот спектакль еще раз и подумала, вот, может быть, вот именно ему и надо давать две награды, два приза.
Ну, мы очень рады, да, что жюри танцевальной премии тоже оценило наш труд, и, да, две номинации у нас есть. Мы будем ждать результатов. Это очень приятно для нас, как для драматического театра, который все-таки стремится быть таким театром универсальным и заниматься не только драмой, но и мюзиклами, и танцевальными спектаклями, или, наверное, правильнее сказать, это спектакль движения, а не в чистом виде танцевальный спектакль. И вот это, ну, такое, что ли, подтверждение того, что наши усилия не впустую.
Да, мы 29 апреля, когда будут вручать приз, будем держать кулаки, чтобы все получилось. Ну вот по поводу гастролей. 32 человека, я посчитала, открыла страничку спектакля и увидела, боже мой, 32 человека. Это обе труппы, латышская, русская, латгальская, и танцоры приглашенные. Все от мала до велика, и все танцуют. И все молчат при этом, Олег? Ну, там есть вообще текст?
Ну, во-первых, я все-таки я не могу удержаться от одного комментария. Да, у нас нет ни русской, ни латышской, ни вандальской труппы. У нас нет труппы танцевальной и нет труппы драматической. У нас все наши актеры, все-таки мы их называем актерами, а многие из них действительно владеют таким бродвейским мастерством. То есть они совмещают в своем арсенале профессиональном навыки и вокалистов, и танцоров, и драматического актера. Конечно, что касается языков, то это также почти все участники нашей труппы говорят как минимум на двух, большинство говорит на трех, и тоже большая часть говорит на четырех языках, точнее, не просто говорит на этих языках, а на этих языках играют спектакли. Поэтому мы уже какое-то время назад полностью отказались от таких градаций, деления труппы по каким бы то ни было признакам.
Поэтому да, Шекспир на английском длинная. Тоже был,
и есть,
есть.
С флагами.
Да, на английском мы тоже играем, есть спектакль шекспировский «Макбет», играется на языке оригинала, вот, и таким образом все-таки труппа, она единая и никак не делимая. Вот.
Вообще, мне кажется, извини, Олег, тебе не кажется, Илона, что мы получили образец идеального латвийского общества,
вот этого,
который построил Олег Шапошников,
да.
Уехав из столицы в Даугавпилс? Олег, это так круто на самом деле, то, что ты сказал. Это замечательно.
Это цепурност, да.
Да.
Точно.
Действительно, это я бы сказал спасибо, да, что за это дополнение. Речь, конечно, идет о том, что это целиком соответствует, как нам кажется, тому, каким вообще может быть вот наше толерантное, по идее, общество, да, где все-таки мы никого не делим на разные сорта, но при этом уважаем всех и вся, да, не выделяя ничего особенного, но, конечно, отводя в любом случае, да, в любом случае отводя и спектаклям на государственном языке их должное место, но это не означает, что что-то остальное, другие языки, другие навыки, если мы говорим об актерской профессии, они являются второстепенными или второсортными. Вот мы пытаемся все-таки идти тем путем, который нам самим кажется абсолютно естественным, не как раз не привнесенным или специально придуманным, а естественным как для Даугавпилса, так, как мне кажется, и для всего нашего общества. Но я отвечу тогда еще, может быть, на вопрос, который был задан чуть раньше. Все ли молчат? Действительно, да, в этом спектакле актеры не говорят ни слова. Не говорят ни слова, тексты будут звучать, но они звучат в записи, и они являются тоже текстами, сопровождающими движение. То есть действительно на сцене вживую не произносится ни одного слова. Просто у нас, нет, поют вживую, у нас есть вокальные номера в этом спектакле, и, конечно, исполнение, вокальное исполнение у нас всегда только вживую, по-другому тоже не бывает, но да, все молчат и все двигаются.
Ну что, мы будем просто желать нашим слушателям, чтобы они успели купить билеты, которые расходятся хорошо.
Мы будем еще намекать на одно прекрасное событие.
Мы будем намекать на два прекрасных события. Во-первых, я, когда думала о том, кто у нас в гостях, что у нас за программа, и поняла, что у нас программа-то сегодня директорская. И вдруг я обнаружила, что делает сейчас в Даугавпилсском театре легендарный директор, бывший директор Липайского театра Херберт Лаукштейн. Он ставит там спектакль, и премьера совсем скоро, 4 апреля. А у нас в студии еще один легендарный экс-директор. Экс-директор Рижского русского театра Эдуард Цеховал.
Вот приветствуем.
Так тасуется
колода. Но еще одно маленькое, анонс и одно маленькое счастье. А на самом деле не такое и маленькое. Если говорить о предстоящем дне театра, то в Даугавпилсском театре его отметят, я думаю, серьезнее, чем где-либо еще. Потому что, Олег, уточни, где именно и что за скульптура появится в театре?
Да, в этом.
Или мы не можем сегодня говорить? Я... Можем
же. Или это тайна?
Нет, тайны здесь никакой нет. В этом году День театра у нас связан с именем легендарной личности. Человека, который тоже родился, как и знаменитый Марк Ротко, родился в Даугавпилсе. Мы говорим о режиссере и педагоге Соломоне Михоэлсе, и именем которого названа одна из улиц в городе Даугавпилс. И вот такое замечательное совпадение. И в марте, да, обычно проходят дни Соломона Михоэлса в Даугавпилсе, поскольку это связано с днем его рождения, мартовским. Но в этом году мы решили совместить, но решение это не наше, это большой подарок, сюрприз и театру, и городу. Еврейская община Латвии дарит нашему театру бюст, изготовленный скульптором Глебом Пантелеевым, бюст Соломона Михоэлса, который займет свое почетное место в фойе Даугавпилсского театра. И это еще один шаг для того, чтобы увековечить имя этого выдающегося человека. Вот, и 27 марта в День театра будет этот бюст установлен, торжественно открыт, в присутствии многочисленных гостей.
Ждем фотографий, затем... но потом приедем лично.
Красивого праздника,
Олег! Затем... Да, спасибо большое, спасибо. Будем надеяться, что получится все, что мы задумали.
Да, и самое главное, наши слушатели, приезжаем в Даугавпилс, смотрим все собственными глазами. Олег, успехов ждем в Риге, и алаверды к вам, конечно же. Спасибо, счастливо.
Счастливо.
Спасибо большое.
Эдуард Ильич, как вы отметите День театра, грядущий через недельку?
В Даугавпилсе?
Вот так.
На открытии.
Все там будут, это называется.
Бюста.
Замечательно.
Соломона Михайловича, так что...
Ну, вы поедете Даугавпилс, а те, кто хочет отпраздновать День театра так масштабно, может вечером, например, пойти на какой-нибудь спектакль, а днем прийти на улицу Весетас, дом 7, в здании Рейтуму Банка, в центральный офис, и увидеть замечательную выставку, которую устроил Эдуард Ильич. Да. Выставку, посвященную Рижскому русскому театру, точнее, русскому театру в Латвии. Илона, ты знаешь, что сделал Эдуард Ильич?
Во-первых, он занял галерею, где такой выставки до сих пор не было.
Никак.
Исторической, да. Там всегда живопись, скульптура,
да.
И все.
Нет, Эдуард Ильич сел в архив несколько месяцев назад, а вышел оттуда, совершив поступок, за который женщина бы, наверное, убила. Он прибавил русскому театру 10 лет. вот за несколько месяцев в архиве, он прибавил Рижскому театру в Латвии 10 лет.
А театру это только в плюс идет.
Ну, конечно.
Борьба же вечна.
Если бы...
Кто старше?
Если бы в минус, так что бы тогда я делал? Нет, я же театру желаю добра. Нет, это действительно удивительный факт, когда... Во-первых, мне очень понравилось в архиве. Я первый раз работал в архиве. Я работал в библиотеке, когда занимался наукой там, и так далее. Но в архиве первый раз. Это такой кайф. Это так вот листать вот эти старинные документы, а там сохранено так... Так все замечательно, с такой любовью. Какие-то маленькие... Вот на пригласительном на выставку, да, я использовал контрмарка. Контр-марка.
Это писали раньше, да?
Да, 19-й год, контрмарка. В Верманском парке там работал Русский театр летом, да, и они выдавали там контрмарка, подпись администратора, печать на одну персону. Кстати, многих моих, ну, кому я посылал приглашение, сбил. Они увидели одна персона, а там на две. Но это на самом старинном этом...
Это просто дизайн старый, да.
Это совпало.
И вы знаете, эта тенденция вернулась. Сейчас тоже театры дают нам эти контрамарки для прессы только на одну персону. И вот, да.
Нет, раньше этого не было. Просто получилось, что пришла одна персона, и это сохранилось в архиве. С оторванным уголком таким, как бы изжеванная такая. Но красота немыслимая, пожелтевшая от времени. Ну, в общем...
Я от души советую всем, кто придет на выставку. Я думаю, что если люди слушают нашу программу уже полчаса, значит, они любят театр и обязательно придут, взять с собой очки. Я получила столько удовольствия, читая старые афиши. Это не передать словами. Илон, я тебе уже зачитала, но я не могу. Я еще раз.
Давай еще раз.
Представлена будет... Ограбленная почта, драма в пяти действиях и семи картинах, имеющая громадный успех на всех европейских театрах, замечательная как по своим сценическим достоинствам, так и в юридическом отношении. Ну, слушайте, ну...
А что это значит? Это значит на реальных...
Основано на реальных событиях.
Событиях.
И вот такого добра, вот таких жемчужин там на каждом стенде по миллиону.
Вообще, я должен сказать, что на этой выставке использованы только оригиналы, копии с оригиналов документов. Там нет ни одного там сказала, мазала, там нет. Это только на основе документов, с печатями, с архивным номером, с номером дела. Во-первых, это безумно красиво.
Это очень красиво.
Это просто действительно безумно красиво. А второе, знаете, вот получилось так, что член нашей творческой команды, Дарья Тыщенко, в газете «Рижский вестник» за 73-й год нашла вот тот самый удивительный факт, что театр-то начался не с 1883-го,
да,
а ровно на 10 лет младше. В газете было написано, что антреприза Николая Ивановича Иванова, это великий театральный деятель конца 19 века.
Вид у него купеческий,
ну,
на фотографии.
Вообще,
с этой бородой обрезанной, шикарно.
Вот. Он приехал в Ригу, сыграл два спектакля, и потом есть документ, не газетный, а документ, о том, что с высочайшего позволения театральная труппа Иванова из 17 особ будет играть свои спектакли вот с 29 ноября 1973 года до Великого Поста. Но всегда сезоны это были только до Великого Поста. И эта труппа проработала 2 года. А общепринятое понятие 1883 год – это антреприза Лаврова. А откуда взята эта дата-то? Это был буклет Незлобинский, посвященный десятилетию театра 12-го года. И там написано, до 83-го года в Риге не было постоянного театра. И вот антреприза Лаврова приехала и начала работать. С этого можно считать это начало русского театра. И вот этой фразы было достаточно для того, чтобы многие десятилетия вводить всех рижан в
заблуждение. Да, и не копать глубже. А
я
что
вот
теперь?
Об этом подумала, да. А если сесть еще в архив и прокопать лопату?
А я сел
так.
И прокопал, что в 852 году цирюльник из оперы, иностранец, обратился к лифлянскому губернатору Суворову с просьбой открыть в Риге русский театр на акционерных началах.
И чего?
Документ. Это,
ответ.
А ты его не посмотрела, Маша?
Ну, там
я его не увидела, да. Ходила
и пришел ли ответ?
Пришел ответ. Но этот ответ, жалко, что я его не сфотографировал, но я бы сейчас зачитал.
Нужно идти на выставку.
Ну, в общем, если в двух словах, то отказали. Но сказали, что отложить до наступления лучших времен.
Ой, вот это аргумент железный.
На аргумент, да? И все, то есть, ну, пошел нафиг и
все. Нет, там, конечно, тексты, которые... Картинки, во-первых, картинки смотреть очень интересно. Интересно смотреть. Вот ты смотришь на картинку и понимаешь, что если сейчас усадить театр, да, труппу, то будет примерно то же самое. Вот она инженю, вот она... А поскольку и актеры там ходили, и ты понимаешь, ну вот это вот она, только вот 150 лет назад тоже заметно, правда?
Параллельно в одном исследовании, ну, это дипломная работа студентки Театральной академии Санкт-Петербургской. Но его нельзя было приводить, потому что это недоказуемый документ. А принцип-то, что это были только архивные документы. Она исследовала, что вот эти распределения по амплуа, у них были свои ставки. Вот инженю столько-то, это столько-то. И оказалось, самые высокие ставки были в Праге.
В Праге-то почему?
А потому что там было пражское ответвление Московского художественного театра. Это та группа артистов, которая там осталась.
То есть у нас не самые высокие ставки были?
Не, не самые.
Да.
Но зато по количеству спектаклей, по сборам Рига всех.
Вот подождите, а что теперь будет? Вы выяснили, откопали... Доказали.
Доказали.
Ну вот на сайте нашего Рижского русского театра имени Чехова что-то изменится, например?
Слушай, это совершенно не важно.
Это не важно, да. Есть факт.
Вот
доказуем.
Смотри, у нас всегда что писали, в том числе на сайте Рижского русского театра и при Эдуарде
Ильиче,
что вот он старейший русский театр за пределами России. Я вот думаю, а Грузия-то чего? Грузия, в которой всю жизнь играли на русском. Что
Но
такое?
Только,
да,
извините, Грузия была в составе России тогда.
Так, вот мы не будем сейчас это обсуждать, кто был в чьем составе.
Ой. Так, что-то нам опять в архив надо идти.
Нам надо... Эдуард Ильич.
Ну ладно.
Расскажите, пожалуйста, сколько времени будет идти выставка в этом здании? Что на открытии делал замечательный профессор Яны Селинш? Какова его роль? И что
и как
делать?
Театральные, да, гастроли.
Директор театрального продолжить? Музея имени Смельгиса. Да. И что вы будете делать со всем этим богатством дальше?
На выставке Янис Селинш был приглашен как гость. Вот, ну, я предварительно, конечно, ему все рассказал, и он одобрил, и, в общем, благословил, и тогда дал мне наводку на полку 8 в этот музей, там, где я работал тоже. Но после Ритмобанка выставка благополучно переедет в музей Смилгиса.
Которым и... руководит профессор Янис
Селинш. Профессор Янис Селинш, да. И она там будет до конца... мая. А 2 июня она переедет в Даугавпилс. И Олег Шапошников откроет эту выставку вместе со своим фестивалем, театральным фестивалем.
То есть в театре откроется она,
в театре, да?
Да, там хороший фестиваль. Всем
да, хороший минуту... фестиваль. Вот. И с этого момента, ну, с момента, как она переедет в театр, в музей Смилгиса, выставка становится его собственностью. Я ее дарю музей. Театральному музею, да. Ну, зачем мне...
Дома держать красиво же.
Я сделал все. Надо, чтобы люди видели. И я не с удовольствием это принял. И, в общем, эта экспозиция будет там и будет периодически повторяться. Ну, в общем, выставка не умрет, а будет жить.
Очень красиво оформлена выставка. И знаешь, что Илона меня очень сильно позабавила? Я говорила про Херберта, который репетирует спектакль в Даугавпилсе.
Да.
Да, да.
У него там художником Ивар Новекс.
Да, Ивар Новекс, да.
И тот же директорский, получается, художник.
Да,
вот вы его
художник.
Цените
я
за его чувство красивого.
Он у нас в театре работал при мне, у нас были... Ну, мы давно с ним дружим. И тут получилось так, что он вот... Мне его Янис... Я не знал, что он в музее там как-то помогает. Он не в штате, но помогает. Ну, тут счастье вообще, да, Юрис Новикс, и вот это вот. И, ну, мы так хорошо работали, но на результат. Когда в удовольствие работаешь, результат такой получается. Он говорит, я такого никогда не делал, чтобы было так хорошо. Так что вот, все не случайно. Никогда с любовью к делу относишься, получается.
Вообще удивительная магия есть в этих старых фотографиях, в этих старых текстах. Эдуард Ильич, вот есть ощущение, что оно живое, что вы вот не к прошлому прикасаетесь, а что они все рядом? Ну, там действительно вот типажи настолько узнаваемые. И тексты, все те же доносы, все те же странные дикие рецензии.
Да. Вот единственное, чего нет в наше время, это разрешение там патенты на торговлю алкоголем и сигаретами. Я нашел это в архиве, я отпал вообще. То есть вот этому товариществу, чтобы она не умерла совсем, ему дали лицензию на год, в 33-м году до 34-го года, чтобы они в Майере торговали вином и сигаретами. И доходы от этого получали. Причем нодоклюатля, то есть все там, все документы. Я говорю, с какой любовью это все сохранено, а какие красивые они документы.
Ну, это экономическая мысль. Это ведь формула целая.
Я думаю, что сейчас такой поворот экономики был бы уголовно наказуем.
Да, сейчас даже музеи официальные, естадес, да, культурас, естадес, не имеют права кофе продавать, понимаете?
Да.
И это проблема для многих посетителей. То есть закон устроен так неправильно, что нам, посетителям, неудобно. Но и музей страдает финансово от этого.
А тут закон разрешил.
Да, специально.
Выдал патент на торговлю алкоголем и сигаретами.
Ну, а? Мудрые люди были. Это мудрые, нам нужно учиться.
33-й да. год.
Вот так.
Эдуард Ильич, а вы вот смотрели, когда все эти документы, мне было очень интересно, может, вы у вас до этого руки не дошли, насколько суровой была цензура в те времена? Я поразилась тому факту, что в 1939 году спокойно, как-то написано было, талантливое дитя русского театра, актриса Александрова играла советскую пьесу
Таня.
Да, Арбузова.
Да. Но это уже 1940 год, это позднее. А вот в то время, когда вот прошение Лифлянскому губернатору и позже, да, чихнуть нельзя было без разрешения. Вот 17 особ, строго репертуар, строго отчитаться, сколько будет спектаклей, сколько будет зрителей. В общем, все вот это было подконтрольным. А само направление репертуара, насколько оно контролировалось, я не знаю, но вот отцы-основатели уже вот этого русского театра в 21-м году, Гришин и Муратов, они, ребята, знали, что они делали, да? Они театральным делом не первый день занимались. Они сказали, значит, в здании латышского общества будут идти пьесы Толстого, Чехова, Достоевского. А разрешите нам, и там есть документ, прошение генерал-губернатору. Префекту.
Я где-то специально фотографировала, да, как заведенная вообще все это.
Нет,
я теперь даже немножко теряюсь. Я видела, что там какое-то феноменальное количество пьес и представлений.
Чтобы об организации интимного театра, но в здании ремесленной артели, чтобы они параллельно. То есть там зарабатывали, извините, бабки, да? На пьесах легкого содержания
и интимного, там,
интимного характера, а тут Толстой и Чехов. То есть параллельно работали два театра. Тут интимный, а тут нормальный. И интимный приносил денег больше, чем нормальный.
А, с ума сойти, интимный театр.
А ты знаешь, Илона, что в те славные времена мало того, что было два театра, высокого и нижнего, но и низкого,
и интимного, да,
да, интимного. Но еще вообще считалось дурным тоном, когда человек приходил в театр, на театр, когда...
На театр, да.
И смотрел на жалкую одну пьесу, какой-то живой труп. Нет.
Нет.
Честные актеры давали два спектакля в один вечер.
Нет, они давали еще дивертисмент. Они давали еще дивертисмент, обязательно. А потом после спектакля, пожалуйста, в ресторан «Экспланада». Там уже тут же на
уже программу. Накрыто, да.
Уже накрыто.
А и туда мы тоже поставляли алкоголь.
А если учесть, что они играли по спектаклю каждую неделю по-новому,
да,
то это вообще переходит.
Жизнь была интересной.
Все границы, да, воображаемого.
Антреприза Иванова, они сыграли 55 премьер за два года. Вот за два сезона они сыграли 55 премьер.
Но они меняли костюмы, декорации, как-то по-честному. Это все было по-честному.
Они привезли с собой оркестр под управлением Гоха. Этот оркестр, кроме того, что он участвовал в спектаклях, он еще давал самостоятельный концерт.
Ну, подрабатывал в том же парке, где мы торговали алкоголем. Понятно.
Нет, ну самое главное, что вот этот мощный театральный десант, он заполонил Ригу. Заполонил просто. Вот два сезона было, и это было действительно регулярный, на постоянной основе русский театр.
Красота! Ну, красота! У нас еще один театр и еще один директор, Эдуард Ильич, ваш коллега. Сейчас, надеюсь, мы дозвонимся до него. Из Вильнюса, вы знаете, ну, конечно, вы знаете, что наша страна, к сожалению, занимает последнее место в Европе по количеству профессиональных театров на душу населения. Если бы мы брали любительские, мы были бы, наверное, впереди планеты всей. Конечно, у нас прекрасные любительские коллективы. Но дело даже не в этом. Вы знаете, что в Вильнюсе есть государственный театр танго, который сидит прямо на проспекте Гедиминаса. Нет, представляете?
Не знаю.
В то время как
я
Агия...
Я очень дружил с Вильнюсом.
В то время как наша Агия Озолыня Козловска бьется вообще во все двери,
окна. Нашей опереттой, да.
Пытаясь, да и возрождая театр оперетты, в Вильнюсе есть театр танго. И там танцуют не то... Нет, ну это, что я буду рассказывать? У нас человек на проводе замечательный,
да, у нас руководитель
очень
театра.
Красивый человек. Сигитас Репшис. Мы договорились, что если ему не хватит русских слов, мы перейдем на английский.
Ну, разберемся, конечно. Сигитас, от души приветствуем вас. Здесь вас слушает вся Латвия.
Buenos dias.
Добрый день.
Добрый.
Buenos dias.
Сигитас.
Мы можем говорить на испанском тоже.
Ну, у вас очень красивый русский.
Спасибо большое за приглашение.
Ой, мы так хотим, чтобы... Сигитас, мы так хотим, чтобы как можно больше наших слушателей поняли то, о чем вы говорите. Будем пытаться на русском, чтобы к вам поехали и в ваш родной театр, а не только встретили вас здесь.
Танго понятно на всех языках. Танго фуриоса – это спектакль, который привезли.
И когда мы говорим про театр... В первую очередь, мы очень рады, что Международный день театра, и в этом году мы будем праздновать в Риге, в Латвии. Это первый раз в истории нашего театра, когда мы приезжаем в Ригу 27 марта.
В доме Рижского латышского общества
да,
будет спектакль.
Да. А во-вторых, я хочу сказать, вообще, когда мы говорим про театр, про драматический театр, это универсальный язык, и я уже давно знаю, и все любители театра знают, что театр, язык в театре, это, конечно, очень важно, но театр можно смотреть и понимать все без языков, потому что там есть очень много метафор, и можешь читать все это. Когда мы говорим про танец, и сегодня мы говорим про аргентинское танго, конечно же, это универсальный язык, и этот язык понимают абсолютно все люди. И совсем не важно, мне вообще-то всегда странно, когда люди спрашивают, танго красиво или что там такого. Мы не можем поднимать этот вопрос, потому что танго, конечно, есть красиво, потому что танго – это мы. Это наша жизнь, это наши чувства, и это не может быть некрасиво. Каждый человек, который чувствует красоту, который умеет любить, конечно же, ему нравится танго, потому что танго не... Танго, сегодня мы говорим, что танго родился в Аргентине, но танго – это международная культура, это культура всего нашего мира, и поэтому... В Вильнюсе есть профессиональный танго-театр, первый, единственный во всей Европе.
Сигитас, а скажите, пожалуйста, почему вы назвали свой замечательный коллектив именно театром, а не данс-компанией, например?
Потому что танго всегда был ближе к театру, чем к танцу. И это вообще-то мы можем говорить часами про танго, но танго – это... Конечно, это танец, как мы это себе превоображаем, но танго ближе к театру, потому что там очень много чувства и этого, как это вам сказать, реального чувства. Поэтому...
Знаете, я посмотрела, когда у вас очень красивый сайт, у вас там много спектаклей, они представлены так аппетитно, что прям хочется поехать и надо посмотреть все.
Да, да, приглашаем всегда.
Ну, вас там танцуют и артисты из Аргентины. Как вы их заманили в Литву? И как они на одной сцене уживаются? Все-таки, наверное, разные темпераменты. Литовские артисты, певцы, музыканты, танцовщики и аргентинские?
Очень хороший вопрос и очень красивый вопрос. В первую очередь, когда мы начали театр аргентинского танго в Литве, в Вильнюсе, у нас танцевали только литовские артисты, профессиональные танцоры. Но потом, вы знаете, что получилось? Танцевать профессионально – это все-таки очень сложно, очень трудно. Потому что мы должны репетировать, и мы это делаем каждый день, по 5 часов мы это делаем. В первую очередь, потому что нам это нравится. Потом, потому что это обязательно делать. Упражнения. Вот. И аргентинцы... И тогда пришло время, когда мы поняли, что мы должны расти, и нам нужны артисты. И вот тогда пришла эта мысль, что мы можем пригласить профессионалов из Аргентины, потому что ни одна школа ни в Литве, ни в Европе не готовит профессиональных аргентинских танцоров. Вот поэтому. И все они очень рады работе в нашем театре, проживанию в Вильнюсе, они очень рады. И сейчас я хочу сказать, что в нашем театре работают только 3 литовца и все остальные ребята из Аргентины.
Ничего себе!
Потрясающе!
Изумительно как.
То есть к нам едет Аргентина.
Причем, заметь, да, Илона, дорогая, что это не просто аргентинцы, это не то, чтобы, знаешь, как говорят, что ну вот, в Америке каждый человек, там, афроамериканец сидит и играет джаз, вот он настоящий джазмен, а вы тут в своей Европе чему-то учитесь, не учитесь, это нет. Нет, все не так, потому что это аргентинцы-аргентинцы, и не просто аргентинцы, там есть чемпионы по танго. И я вот при слове чемпионы, это не я придумала, я увидела в афише, подумала, вот где-то тонкая грань, которая отделяет спорт, спортивный танец, уже не бальный, да?
Ну, сейчас кстати, говорят там, спортивные танцы, да.
И искусство, есть ли это грани, и важны ли титулы?
Или это просто особый вид спорта?
Да, вы знаете, вот когда мы говорим про танцы, я никогда не думаю про спорт. И сейчас вот вы спросили про чемпионы, европейские чемпионы по аргентинскому танго. Да, вот, в одну очередь, я как бы думаю, для артистов, для танцоров очень интересно как-то поехать в какие-то чемпионаты, представить свой талант к жюри. И вот
ну, как на международные поэтому... конкурсы ездят
ну,
музыканты.
Ну, как международные конкурсы
да,
для музыкантов, да.
Да, абсолютно. Но я абсолютно понимаю, что эта линия очень тонкая. И победитель не обязательно... Наши были самыми лучшими, конечно, но победители всегда... Не обязательно самые лучшие, Нет, лучшие в этот момент они были лучшими. Но талантливых танцоров очень много. Я тоже знаю, что в Риге есть очень много учителей по аргентинскому танго, проживающих в Риге, латышей. И они очень хорошие учителя. Они ездят по всей Европе, они дают... уроки, они тоже приезжают в Вильнюс и дают уроки. Так что очень хороших и талантливых людей есть по всему свету.
Дорогой Сикитес, расскажите нам, пожалуйста, на прощание, я думаю, что у нас есть время выслушать про тот спектакль, который мы увидим ровно через неделю.
Да, о чем речь?
«Танго Фуриосо».
«Танго Фуриосо», когда мы начали делать этот спектакль танца, в ряду с очень хорошими качествами, людными качествами. Как любовь, да. Как любовь, как уважение. Мы тоже как-то подумали, что в танго, так же, как и у всех нас, есть и скрытая, от тайная часть нашего мира, нашей жизни. Там есть ложь, и вообще-то я говорил очень много про ложь. И вот в этом спектакле мы хотим показать танго во всей его красоте. Танго, в котором этот спектакль, в котором есть ревнивость. Я не знаю, это верное слово, наверное.
Ревность, да. Jealousy.
Ревность. Yes, jealousy. Селос. По-испански.
Да, да, да.
Это, как я говорю, ложь, ревность. Как это слово?
Наверное, страсть.
Angriness.
Злость. Злость.
Angriness. Злость. Да, вот. И поэтому мы назвали «Танго Фуриосо». Но, как и все мы знаем, что все человеческие чувства, они... есть, и их не надо избежать, потому что это случается, когда это случается. И мы хотим сказать, да, это красиво, и мы можем быть ревнивыми, если в этот момент мы себя чувствуем такими. Мы можем злиться, мы можем, наверное, иногда мы можем лгать, если это понадобится. Да, вот, и «Танго Фуриосо» — это спектакль двух частей, это 2 часа аргентинского танго, 2 часа танца, очень-очень сильного, очень красивого танца. И мы, потому что впервые приезжаем в Ригу, мы хотели рижанам показать всю палету аргентинского танго. И хотим сказать, что танго – это все мы, танго – это наше, и вот наше, я говорю про мир, про всех нас, людей. И в этом, нашим представлением мы вообще никогда не думаем, что мы репрезентируем аргентинскую культуру. Нет, мы репрезентируем культуру мира, мы так видим, мы знаем, что... И еще хочу вам сказать, что в нашем спектакле «Танго Фуриосо» специально для рижан мы приготовили один танго латышский, очень старинный латышский танго, потому что танго было и в Латвии, и в России, и в Литве, и в Польше. Танго было везде.
Будем ждать.
Да, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
До встречи в Риге через неделю. Напомним, что гастроли Вильнюсского театра танго пройдут в зале Рижского латышского общества.
А это был Сигитес Репшис, руководитель...
Хореограф,
танцор. Увидимся в Риге. Огромное спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение.
И мы продолжаем в ритме танго. Мы подумали, что танго должно сегодня под занавес прозвучать. И пусть это танго Раймонда Паулса, его клавиши мы услышим. Ну и танцуем в театр.
Да.
Спасибо, до новых встреч.
Счастливо.